личных беседах, в поездках, групповых. Прочитала ли ты такую книгу? Вот наше издательство книги. Журналы, какие отклики, какие статьи нравятся, что не нравится в литературе. Мы бы имели бы представление вообще о том, что читает молодежь, чем живут они. Нередко читают просто поверхностные сказки, читают. Просто сказки читают и удовлетворяются это, поэтому и жизнь у них такая сказочная. Там ничего нет, никакой духовности, потому что читают не то, что нужно. Нам нужно суметь самим прочитать литературу. И скажу, и вовремя, я скажу простым языком, прорекламировать ее. Некоторые моменты так вот, знаете, затронуть, сказать, вот я прочитал вот такой-такой сюжет, вот хороший, где вот в такой книге, и все, дальше пусть читают. Найдут и будут читать. Вот это наша задача с вами. Нам нужно самим удаляться от всяких, знаете, чтений, лжеучений, познавать эти все лжеучения. Да по той причине, что мы так не разберемся в истине. Самое главное – знать истину, да будут понятны все лжеучения. Нередко люди много употребляют внимание, чтение всяких лжеучений. Скажу, братья, нас подстерегает одна впереди большая опасность. Среди молодежи, будущего поколения – это наводнение всякой духовной литературы и всяких Библий, разных переводов, новых переводов и новейших Библий. Скоро люди разбираться не будут, где истина, где заблуждение, какая Библия правильная, какая неправильная Библия. И нам-то как раз-таки нужно самим выработать вкус к Слову Господнему, вот к этому, что мы имеем с вами. И у других привить вот сюда, к этому Слову Господнему, этот правильный вкус. Это сила жизни, это благословение, потому что Бог через свое Слово бодрствует на Слово Своем, через свое Слово действует и возрождает души человеческие. Если у нас, у нашей молодежи не будет желания изучать Слово Господнего, братья, это беда. Беда. И, к сожалению, существуют такие группки, когда у них разборы Слова Божие не проводятся. Так говорит, как-то у нас не получается. Мы ходим, спелки у нас есть. Бывает так вот, просто молитвенное собрание простое. А вот разбор Слова Божие не получается у нас. Это большая беда. Нам нужно знать Слово Господне. Я кратенько и хотел сказать, друзья, что нам надо прежде всего самим, если мы хотим, чтобы Бог благословил наши кружки, все усилия приложить к тому, чтобы мое служение было приятно. Чтобы моя проповедь, мое слово могло нести назидание, чтобы оно было, знаете, заразительным словом. Я прямо хочу сказать, заразительным, чтобы у людей появлялся интерес, аппетит к Слову Господнему. И постарайтесь в своем слове меньше, как можно меньше говорить о людях, о себе, больше и больше о Христе. Потому что вот эта сила, когда люди находят источник всякой благодати и силы у самого Господа. Пока у меня и все. Может, у кого-то что-то добавить есть, сказать, вопросы какие. Все, да, братья? Николай Степанович, что там дальше? Да. Братья, понятный вопрос, да? Допустимо ли в кругу молодежи или наедине, или в каком-то кругу говорить не о Боге? Или с приближенными? Я думаю, что допустимо. Допустимо. Почему недопустимо? В Писании написано «всему свое время». То есть время, когда мы о Боге говорим, и недопустимо говорить не о Боге. Но бывает время, когда мы можем говорить не о Боге, а о бытовых вещах. Например, самые простые вопросы. Куда устроиться на работу? Или какой прожиточный минимум? Или в отношении детей? Сколько можно иметь детей, сколько нельзя? И прочее. Самые разные вопросы могут возникать. И поэтому нормально, если мы и на другие темы тоже говорим. Я, например, братья, так считаю, что если мой разговор
на духовную тему, кого-то раздражает, и меня не хотят слушать, я не буду говорить, если кто-то раздражается и слушать не хотят. Но бывает ситуация, когда мы, ну вот, например, сейчас будет ужин, и мы будем сидеть за ужином, и определенно я знаю, что не все будут говорить о Боге. А если точнее, я скажу, даже мало кто из нас будет говорить о Боге. А мы будем говорить о чем-то другом. Вот. Поэтому такое бывает, и нельзя это считать грехом. И это нормально. Я, братья, что не сторонник каких тем, не сторонник. Но, например, определенно бывают темы, которые неприемлемы для верующих. Вот. Я думаю, что этих тем избегать надо. Ну, скажем, там, где речь может идти о нецеломудрии, определенно об этом не нужно говорить. Или, скажем, там в каком-то смысле вопросы политики, ну, например, злословить властей или что-нибудь еще, не нужно об этом говорить. Но бывает же ситуация, братья, например, вот мы где-то бываем, ну, вот, например, в Америке, мне иногда посылают в Америку, и там всегда спрашивают, ну, как там Путин к церкви относится? Ну, я рассказываю, как я знаю, но это же уже не в Боге, да? То есть, братья, в определенном смысле мы где-то касаемся тем не божественных, и это не считается грехом. Пожалуйста. Да. Иногда люди неверующие могут задать тему, от которой мы сами конфузимся. То есть я чувствую, что не стоит этот разговор поддерживать. Поэтому надо найти способ, как тему поменять. Но бывает наоборот. Люди приближенные или неверующие, они наоборот о Боге хотят говорить. Вот я или здесь, или где-то я один случай такой рассказывал, вот. У меня, мы так немножко дружим, одна семья, он замдиректора школы, и жена у него тоже в школе работает. И вот мы иногда общаемся. Бывает, мы с женой к ним в гости поедем, они к нам. Но мы делаем как положено, молимся в их присутствии перед едой. А когда заканчиваем, даже на коленях молимся. Я Библию почитаю и предлагаю на колени всем встать. Они мусульмане, они с Дагестана, лезгины оба. И они на колени становятся, и все. И вот был такой случай, а он замдиректора школы при детском доме, в детском доме замдиректора. И вот был такой случай, у меня две девочки были с этого детского дома, и одной девочке мы день рождения решили отпраздновать. И его пригласили. И вот мы помолились, там поздравления, процедура, как это обычно делается, и стол. И вот сели за стол и говорим о чем-то. И проходит минут 5 или 7, а он говорит, давайте лучше поговорим о Боге. И все. То есть он резко раз, хотя у меня мысль была, как-то надо вот аккуратненько, вот к теме о Боге. А он без аккурата, давайте лучше о Боге поговорим. И резко перечеркнул всю тематику разговора. Вот. То есть иногда люди приближенные, они наоборот о Боге хотят. А иногда, ну, им эта тема надоела. Надоела. И они, может быть, и уже и не хотели бы об этом говорить. Поэтому, в общем-то, можно и на какую-то тему отвлеченную говорить. Но эта тема не должна вот, быть наполнена миром, мирским или чем-то греховным. Вот так вот. Еще, пожалуйста. Иногда, может быть, если это общение непринужденное, то есть, если это не официально, не богослужение молодежное, как вот оно бывает, молодежь собирается, там разбором занимается и прочее, а непринужденное в том смысле, если это общение получилось, например, за столом, или не за столом, но просто идет беседа, то, думаю, нормально, если мы на них обратим внимание. Ну, каким образом? Может быть, у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете поспрашивать. Или так, для знакомства расскажите о себе что-нибудь. Это можно сделать. Но если у нас идет, например, беседа молодежная, запланированная, определенная тематика, то, начав беседу с людьми, с гостями неверующими, вы не сможете управлять ситуацией. В смысле, держать в руках разговор вы не сможете. Этот разговор может пойти произвольно, и от темы вы уйдете. И для того, чтобы вернуться к теме, вы можете их огорчить. Потому что придется разговор прервать и снова вернуться к теме. Поэтому, братья, в общем-то, зрелый работник, имеющий большой опыт, может быть, он сможет переключиться все равно, заставить людей говорить о теме. Но не всякий это сможет. Ну вот, например, обычный церковный разбор. Кто-то поднимает руку и задает вопрос абсолютно не по теме. Да? Мы вяжемся в ответы и уйдем далеко, далеко, далеко. Поэтому где-то мы должны ситуации контролировать. Ну вот таким образом. И еще, братья, мы должны чувствовать, что обратив внимание на неверующего человека, мы можем его сконфузить. Каким образом это бывает, братья? Я чуть-чуть от темы отклонюсь. Близко к теме, но не совсем точно на вопрос. Вообще, когда к нам приходят неверующие, с ними надо осторожно. Ну, какие бывают, мы допускаем, неосторожные ситуации. Неверующий человек пришел в собрание, допустим, ну, я пока собрание или молодежи, ему сразу раз сборник, раз и держат. И вот он раз, ну что, заставляют петь. Он петь не хочет. А ему сборник неудобно, начинает губами шевелить и краснеет, и все такое. Ну, пока пение закончился, он раз в дверь, и был такого, и все. Вот так бывает. Или на колени становиться. Скажем, он пришел, и тут все раз и на колени. А он сидит, не знает, что делать. Ну, на корточки присел, посидел и тоже ушел. Поэтому, то есть, вот ситуации бывают неудобные. А другой неверующий, наоборот, он все раз в сборник, раз, еще и попросит. И сам уже поет. Другой так вот поступает. Поэтому, братья, я вот что думаю, что когда неверующий приходит, хорошо почувствовать ситуацию, его интерес и как он себя чувствует. Потому что, обратив на него внимание, он может закомплексоваться и растеряться, и все. А с другой стороны, бывают люди такие. Говорит, я к вам приходил на собрание, и ко мне никто не подошел. Вот какая у вас любовь. Вот. И такие люди бывают. Поэтому я думаю, что хорошо, если мы чувствуем настроение человека, и исходя из этого, мы уже обратим на него внимание, то или другое. Пожалуйста.
Братья, для таких вот общений, где приходят неверующие, нам нужно просто правильную тематику выбирать. И проблемы все будут решены. То есть все-таки руководитель молодежи ответственен того, какую тему провести. Мы подобное общение проводим, где приходит и неверующая молодежь, и верующая молодежь. И даже бывали случаи, где неверующая молодежи больше, чем верующая была. И мы участвовали все в этом общении. То есть в таких случаях мы выбираем одну тему, или один вопрос, который мы запускаем в среду молодежи. Ну, к примеру, их для самого знакомства. Ну, расскажи, как ты провел четверг. Полностью рассказать. Начинаю, конечно, всегда с человека, который знаю, что он ответит, верующего человека. Ему поручаю. Потом, а следующего назначай, кого хочешь. Или, например, такую тему мы назначали. Расскажи, почему ты стал христианином. Как ты стал христианином. И сразу оговорку делаем. А если попадет на того, на неверующего, расскажи, почему ты еще не христианин. Друзья, рассказывай прекрасно. Никого не конфузит, все рассказывает. Или, например, расскажите об услышанной молитве. И неверующие прекрасно рассказывают об услышанных молитвах, не только верующие. То есть нужно правильно здесь ориентироваться. И тогда, знаете, чем проще? Не я задаю вопросы. Я одному задал вопрос. Потом пока... Спели, сыграли, он ответил, задал следующему вопрос, кто-то еще там поучаствовал. И уже так по очереди смотришь, участвуют все. Все, кто приходит, и всем интересно. И так вот часа 3-4 можем проводить общение, плюс еще беседа какая-нибудь назидательная. Оно не конфузит. Тогда не конфузит никого. То есть оно подбирается приблизительно вопрос для общения всем. А и так представьте себе другая сторона. 3-4 часа молодежного собрания, и они сидят, и никакого участия, нечего ни подумать, ни попереживать. Тоже отрицательная сторона. То есть здесь по месту ориентироваться, и вовремя нам нужно, чтобы они не уводили с темы, конкретно вопрос, и все. Давай вопрос.
Братья, здесь есть вопросы на которые мы на семинарах уже уделяли время и внимание. Но я поэтому буду чуть стараться коротко. А если не ясно что-то будет, вы потом уже устно добавите вопрос. Но сначала вопрос такой, частного порядка. Николай Степанович, что можно посоветовать брату из молодежи, если предполагаемая невеста в Америке? Что допустимо, если серьезные намерения? А все допустимо, в смысле, замуж ее можно взять. Но я понимаю, братья, суть вопроса, что считаю совершенно неприемлемым поехать туда жить, туда, к невесте. Считаю совершенно неприемлемым. А если она согласна выйти за меня замуж и вернуться жить сюда, то это приемлемо. Только надо заранее обговорить, что ее приезд сюда, он фундаментальный, постоянный. Не так, что она приедет, а потом грин-карта ж у нее, а вот срок истекает, надо срочно туда ее там закрепить. Если систему такую допустите, значит, пройдет время, и вы вместе с ней там окажетесь. То есть я считаю допустимым. Да, и такое может произойти. Я знаю, что по несколько лет она там, он здесь и прочее. Вот. Поэтому считаю допустимым, если она вернется сюда. Я и там так говорю. Такие ситуации иногда возникают. Отсюда предлагают замуж. Говорю, езжай и радуйся, что тебя туда забирают. Вот. Это Бог спасает. Вот. Как должен в церкви назначаться руководитель молодежи? Какой порядок? Значит, братья, порядок такой. Здесь в вопросе есть уже ответ. Назначаться. То есть, в общем-то, руководитель молодежи, не точно была бы формулировка, если его выбрали выборным путем. То есть, выводили, голосовали, следующий, один не прошел, третий, четвертый. В общем-то, руководитель молодежи, он назначается. Назначается на членском собрании. Совершается молитва, ну, ее иногда называют молитва посвящения или молитва поставления на служение. На членском собрании. Предварительно обговаривается в кругу церковного совета. Если порядок соблюдать, братья, в кругу церковного совета, в кругу молодежи. То есть назначается руководитель молодежи с учетом мнения молодежи. И утверждается на членском собрании. То есть это такой нормальный, наиболее оптимальный, подходящий порядок поставления на служение. Сказать, что везде и всегда так, то не везде и не всегда так. Где-то руководители молодежи поставлены другим путем. Ну, например, в кругу церковного совета рассуждали, братья пришли к единому мнению, и в кругу молодежи совершили молитву, а в церкви объявили, что руководитель молодежи у нас такой. Или, например, сначала пресвитер встретился с молодежью, беседовал в кругу молодежи, узнал мнение молодежи, потом поговорили в кругу совета, получив одобрение братьев, поставили на членском собрании. И такой порядок может быть. Поэтому вот строго выработанный, что вот только так и никак нельзя нарушить, братья, я не думаю, что это было бы правильно нам эту линию проводить. Иногда бывает ситуация такая, что руководитель молодежи, он естественно сформировался. То есть человек, обладая большими способностями, имея определенный авторитет среди молодежи, он негласно оказался руководителем молодежи. Бывает и такое. Ну, в общем-то, я думаю, что если такое произошло, все равно правильно на членском собрании эту ситуацию подытожить и совершить молитву. Для чего это нужно? Чтобы сам руководитель, он имел в сердце чувство ответственности перед Богом и перед церковью за души, которые верены ему. Потому что чувство, что ты не поставлен, а стихийно вот произошло это поставление, это чувство, оно будет угнетать. И в случае какой-то неудачи обязательно мысль появится. Это причина, потому что я человек почти случайный. И потом в какой-то момент, в каком-то случае, мы избежим и злословия со стороны людей нерасположенных. Могут сказать, тебя никто не ставил, ты самозванец, я тебя слушать не буду, и все такое, все такое. Поэтому не надо давать повода ищущим повода. А в церковном совете, среди молодежи и на членском собрании такой вариант подходящий. В основном в церквях чаще так делается. И здесь в этой записке еще есть вторая часть. Руководитель молодежи старается побеседовать с членами молодежи. Пресвитер относится к этому неоднозначно, считая, что это его сфера. Как поступать? Братья, конечно, ситуация нездоровая, но тут ее чуть-чуть рассмотреть можно шире. Возможно, руководитель молодежи дал повод пресвитеру беспокоиться в отношении этих бесед. Ну, например, бывает, что руководитель молодежи имеет нездоровый интерес про молодежь все знать и вторгается иногда в вопросы сугубо интимные. Ну, не обязательно это сфера целомудрия, интимные – это сугубо личные. То есть, ну, пытается все выведать, вопросы задает. Бывает даже, что руководитель молодежи может сделать попытку повернуть в сторону исповедания беседы. То есть, определенно, я считаю, что это нездоровый руководитель молодежи, духовно нездоровый. И, конечно, пресвитер может по этому поводу запереживать и даже может этим беседам положить предел. Я думаю, братья, что если мы находимся в должном состоянии и стараемся добросовестно и честно и правильно совершать наше служение, то вот эту ситуацию будет выравнивать Бог. Будет выравнивать Бог. Потому что когда мы делаем Божье дело, вот написано так, что если Господу угодно пути человека, то Он выравнивает путь. Поэтому самый лучший способ, вот Бог эту ситуацию выровняет, если мы в правильном состоянии. Ну, сказать, что нельзя никогда механически что-то решать, можно. Ну, встретиться с пресвитером и откровенно поговорить. Скажите, пожалуйста, что я могу, а что я не могу, чтобы я себя чувствовал свободно. И пусть как пресвитер скажет, так я тогда и буду делать. Потому что все равно, братья, Писание нас учит повиноваться старшим и повиноваться пастырям. Поэтому я считаю, что вот так вот эту ситуацию можно разрешить. Конечно, я могу допустить, что у пресвитера может появиться чувство нездоровой конкуренции. То есть это тоже нездоровое может быть явление. Хотя я думаю, что это не так часто бывает, поэтому рассматривать эту ситуацию подробнее мы не будем. Ты вот планируй ответить. Как сейчас мной увлекается откровениями Нострадамуса? Кто он такой? Как относиться к его откровениям? Какого происхождения эти откровения? Братья, я так понимаю, что это откровение, вот как вот эти современные ясновидящие всякие, то есть это откровения не от Бога исходят. Я понимаю, что это люди, они имели связь с духами зла, и вот оттуда они черпают эти откровения. Ну вот, например, кто-то скажет, а вот у него есть откровения, которые сбываются, похоже, сбываются. Вы знаете, братья, что вот, например, когда Павел и Сила были в Филиппах, там вот эта женщина, написано, одержимая духом прорицательным, то есть предсказывала. Прорицать – это предсказывать. И этим она доставляла доход своим господам. Я думаю, братья, что эти предсказания сбывались. Иначе ее разоблачили бы. Если бы они всегда не сбывались, ее бы разоблачили. Но сам факт одержимости духом прорицательным говорил о том, что что-то сбывалось, что-то она говорила правильно. Ну и даже тот факт, что когда дух вышел, это сразу все обнаружили, что она уже не может прорицать. И поэтому Павла и Силу вот там поволокли избивать. Вот таким образом, я думаю, все эти современные предсказатели или прошлые предсказатели, древние, вот они так пользовались. Но я никак не думаю, что вот этот человек, или там Ванга, или кто-нибудь еще, что Духом Святым это предсказывает. Я так не думаю. Ну, конечно, считаю, что есть еще откровенные обманщики. Они ничего не знают, а так вот наугад говорят, а вдруг попадет. Ну, например, 9 раз не сбудется, 1 раз сбудется. И уже люди отметят, что у него что-то получается. Пожалуйста.
Что делать, если беседа с членом молодежи происходит в исповедании? В принципе, я думаю, что это хорошо. Ну, мы должны понимать только границы, где нам дозволено решать вопросы и выслушивать, а где уже сказать, стоп, с этим вопросом нужно подойти к служителю. То есть, например, если человек что-то кого-то обманул, ну и почему, если он тебе говорит, я вот, ну, в такой простой беседе признает, у меня вот такой грех был, да помолиться вместе, и на этом все остановилось. И я скажу, и утвердить человека в том, что Бог его простил, посоветовать, попросить прощения у того, кого он обманул. И так во многих вопросах мы имеем право вместе помолиться, признаваясь друг пред другом. Но есть те области, о которых мы должны сказать, я с этим вопросом сам справиться не могу. Тебе нужно пойти к пресвитеру или встретиться вдвоем с служителем нам, чтобы нам вместе помолиться и решать эти вопросы. Это вопросы целомудрия, это вопросы связи с внешними, это вопросы греха против церкви, а иногда семейные проблемы. Нам нужно в таких случаях сказать, я в этом вопросе не имею права принимать каких-то мер, решать вопросы. Это вопрос или область пресвитеров, или служителей церкви. Вот так я понимаю.
Я вопрос дополню.
Дополни, пожалуйста.
Вопрос. А вот бывает так, что руководитель молодежи не ожидал, что исповедание произойдет. Оно произошло. Вот мы же не предвидим, что человек хочет. Он раз и исповедовался.
Что тогда делать?
Ну да, конечно.
Опять так же в этих же самых вопросах и скажу, если он исповедался, признал, все. Если это вопросы, которые должен решать пресвитер, так нужно и сказать, давай мы вместе пойдем к пресвитеру. Или его самого направить, помочь ему, чтобы он обязательно пришел к пресвитеру. А мы же понимаем, что можем сами решать, а что не имеем права, да? Или не понимаем, братья? Понимает каждый. Он, то есть, я хочу сказать, что человек, мы не можем все время держать человека или под контролем, или еще что-то. Но иногда бывают такие случаи, когда по секрету всему свету исповедуется. И думает, что он получает свободу. Обычно в таких случаях, извините, на эти есть вопросы целомудрия, там, идите, пожалуйста, к пресвитеру и решайте их. Если он даже вам и сказал, то прямо так и сказать, что ты не свободен, тебе нужно идти туда.
Николай Степанович, чудеса исцелений у харизматиков являются ли исцелениями или это шарлатанство? Братья, я думаю, что бывает и то, и другое. То есть я нахожу, что исцеления у них бывают. Это та же мысль, которую я сейчас отчасти высказал. То есть, что если бы это везде было шарлатанство, ну, скажем, по каким-то договорам, ну, пришел как будто слепой, да, а сам не слепой, выбрасывает палку и все так, ну, к примеру, да, то, братья, я думаю, что все равно бы это разоблачилось. Все равно бы разоблачилось. То есть я думаю, что исцеления бывают. И не только у харизматиков, и у колдунов исцеления бывают. Ну, я-то сейчас отождествить не хочу. Вот. Но, тем не менее, и у колдунов исцеления бывают. И бабка-шептуха бывает шептала, и человек исцелился. И таких случаев много. Таких случаев много. Такие случаи у Кашпировского бывали, или у подобных ему экстрасенсов тоже бывали исцеления. Тут суть вопроса только, братья, вот в чем. Согласно Библии мы видим, что силой сатаны некоторые люди тоже могли совершать чудеса. Ну, например, волхвы в Египте, они совершали несколько чудес, которые совершал Бог через Моисея. И своими чарами они делали то же самое. Вот. Ну и в частности, вот, ну, мне приходилось встречаться с женщиной, ну, она или колдунья, или экстрасенс очень сильный. Ну, по всему, что исцеления у нее имели место, и очень много, и очень часто. Имели место. Я понимаю, что это силой сатаны она делала. И я ей это откровенно сказал. Хотя она как говорила, что я силой Божией и все прочее. Ну вот, например, мы читаем в Евангелии от Матфея. Христос говорит, многие скажут мне в тот день. Мы именем Твоим и пророчествовали, и исцеляли, и многие чудеса творили. И бесов изгоняли. И многие чудеса творили. Христос говорит, я скажу им, отойдите, я никогда не знал вас. То есть, эти люди и не были христианами. Некоторые считают, они раньше были христианами, а потом они просто отошли. Они и не были христианами. Христос говорит, я никогда не знал вас. А по контексту в этой главе, то мы обнаружим, Христос ведет речь о лжепророках. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители. То есть, и он говорит о том, какие признаки. Но эти лжепророки, они чудеса совершали. Поэтому я так думаю, что вот в некоторых вероучениях, которые являются заблуждениями, чудеса исцелений могут быть. Так. Еще один вопрос. Можно ли беседовать отдельно с сестрами? И на какие темы? Я имею в виду со всеми вместе, или это дело служителя. Значит, братья, я нахожу, что руководитель молодежи может побеседовать с сестрами отдельно. Всех вместе сестер собрал, молодежь, и провел с ними беседу. Ну, например, эта беседа может касаться каких-то вопросов неправильного поведения, которые он заметил за сестрами. То лучше, если он побеседует с сестрами отдельно. В вопросе внешности, если сестры где-то неправильно одеваются, скажем, лето, жарко, они начинают вот одежду там не очень хорошую носить. Думаю, нормально, если он с сестрами отдельно об этом побеседует. С сестрами отдельно можно побеседовать и о служении. Ну, например, взять пример некоторых женщин из Библии, как Тавифа, и еще другие, и провести с сестрами беседу о служении, которое сестры могут совершать. Это тоже нормально. Труднее неженатому руководителю побеседовать с сестрой наедине. Это труднее. А когда все вместе, ничего, это можно.
Ну, беседовать с сестрами нужно знать, если ты потянешь эту беседу. Чтобы не получилось, что соберешь и посмеются над тобой и уйдешь оттуда. То есть, если уже собираем, то мы должны такую иметь уверенность, что мы проведем беседу с ними. Должно до конца то, что мы захотели, провели. Должен ли руководитель иметь авторитет среди молодежи и на чем он должен быть основан? Да, должен, братья. На чем он должен быть основан? На чем апостол Павел пишет Тимофею? Будь образцом. И начинает перечислять в слове, в деле, в жизни, в вере, в любви, в чистоте, будь образцом. Вот из этого и возникает или создается авторитет среди молодежи, руководителя молодежи. То есть образец.
Все, у меня вопросы. Все, братья, вопросов нету больше? Пожалуйста. Допустимо это. Допустимо. То есть, бывает, что в молодежной группе распределяют обязанности. Ну, кто-то отвечает за музыкальную часть, кто-то отвечает за молодежную программку для богослужений. Бывает, что сестра расписывает декламации, стихи распределяет, раздает. И такое бывает. То есть, в общем-то, это допустимо, если она пишет записку и отдает руководителю молодежи, или даже по прямой отдаст пресвитеру. В общем-то, это допустимо. Тем более, что руководитель молодежи в курсе этой подготовки. Поэтому он лишь своей рукой напишет или она напишет. Это считаю допустимо. Я только что, братья, по этому поводу скажу. Вам вот как руководителям даю совет. Чтобы в этой записке, которую вы пишете, вы писали название стиха или гимна и кто исполняет. Вот, например, мы у себя это уже внедрили. Я об этом в прошлый год говорил здесь. Вот мы у себя это внедрили. Потому что вот написали, например, стих, и я читаю стихотворение такое-то, я встаю и объявляю. А выходит человек, которому я бы не дал. Ну, например, даже по внешнему виду этому человеку я бы не дал. Скажем, пришел в какой-нибудь футболке, вот, с каким-нибудь дракончиком, вот, или с надписью. И я бы не дал. Поэтому, или сестра, скажем, там прическу какую-нибудь замысловатую сделала, и тоже бы не дал. Но я объявил, а когда человек уже сюда вышел, отсюда то отправить труднее. Можно отправить, что человек потом в церкви не появится. Это уже труднее. Поэтому нормально, если пресвитер, или кто объявляет, кто руководит этим, он читает, и он видит этого человека. Бывает, что по жизни человека сюда выпускать не надо, его завтра надо на замечание брать, а он выходит соло поет. Но я уже знаю, например, что его нельзя сюда выпускать. Вот. И поэтому имя и фамилия здесь написаны, и название. Потому что бывают стихи, которые тоже нельзя в церкви рассказывать. Знаете, сейчас сборнички всякие сомнительные, многие появились, тоже это не следует. Или бывают стихи рассказывают светских поэтов. Ну, например, я не одобряю, скажем, если рассказывают вот этого «Проклятие века», это спешка, там Евтушенко, вот, или еще кто-то. То есть мирских поэтов не надо сюда. Есть стихи, где вообще про Бога ничего не сказано, но так вот более-менее там и мирского мало. И их рассказывают. То есть хорошо, если мы записку оформляем нормально, нашу программку. И это будет более правильно, братья, так. Да. Я еще на что хочу обратить внимание. Бывает и такое, что, например, я предвижу, что этот человек не справится то, что он сюда написал. Ну, скажем, буквально вот последнее воскресенье было. Записка приходит, брат с сестрой, они решили спеть дуэтом. Но я точно знаю, что они не споют. То есть я уже знаю, что они начнут петь, и все будут смеяться, только так смеяться, знаете, прятаться. Ну, я это дело не пропустил. Ну, я, конечно, все извинения принес, что давайте мы порепетируем, я вас послушаю где-нибудь в отдельном месте, чтобы я уже знал и был спокойный. Ну, а так это же можно вообще. Один брат молодой из молодежи прислал мне записку и пишет, я спою соло, и подписался. Ну, я ему после собрания, он подошел обиженный, вот, ты мне не дал спеть. Я говорю, ты приходи ко мне на ужин, дома у меня споешь, а потом глядишь и в церкви будешь петь. Но надо тебя сначала проверить. То есть, братья, в общем-то, богослужение делать экспериментальным, вот как кто здесь репетиции будут проводить на утреннем собрании, это такое не пойдет. Поэтому программка должна оформляться правильно, и пресвитер не должен переживать, что сейчас какой-нибудь вот неудобный вариант получится. Пожалуйста, вы что-то хотели спросить? Братья, участие молодежи и детей с листочка происходит. То есть ведущие братья объявляют и участвуют. В некоторых церквях не так. Проповедь закончилась, спели вместе. Ну, а теперь у кого что есть. И пауза. И кто встает, выходит, рассказывает. Кто хочет, тот и выходит. Ну, в общем-то, это приемлемо, но это вариант неподходящий. Но опять, это мой взгляд, братья, это вариант неподходящий. Потому что, во-первых, неудобные паузы бывают. Ну, пауза, и все сидят, молчат. Я сам бываю иногда на таких служениях, и все сидят, молчат. Ну, проходит 10 секунд, 20 секунд, и все молчат, и никто не встает. Ну, и тогда начинаем уговаривать кого-нибудь. Братья, здесь мы рискуем вот чем. Какой-нибудь харизмат придет, и выйдет сюда и будет петь. И не найдется смелости его отсюда отправить. Вот в чем вся суть вопроса. Поэтому этого лучше не делать. В одной церкви начала ходить регистрированная старушка из регистрированной церкви. Она в прошлом была какой-то солисткой, но поет смешно, все смеются. И вот она спела один раз. Ну, всех насмешила. Ну, пресвитер в этой церкви бодрствующий, она пишет записки каждое воскресенье, а он их убирает в сторону и все. А когда она с обидой подошла, он ей объяснил, что не-не-не, это не подходит у нас специально, подготовка и все. И она привыкла к этому и уже не пишет записки. Вот. То есть, братья, ситуация не должна она произвольно протекать в церкви. Поэтому я сторонник больше, чтобы все было как положено. Пишите записки. Без записок участвовать никто не будет. Да, пожалуйста.
Братья, в некоторых церквах есть такое переживание, чтобы сестры вообще молчали и сидели. Это тоже неправильно. Это тоже неправильно. То есть должно быть всему свое место. Я думаю, что вот этого переживания у нас не должно быть. А вдруг сестра что-то скажет, вдруг записку напишет, вдруг почувствует, что она тоже человек. Такого не должно быть, братья. Да и пусть тебе, главное, то есть, когда на своем месте стоит руководитель, молодежь, ну пусть участвует и сестра, пусть она где-то и споет, пусть она где-то даже прорегентует, там где-то организует там что-то, пение. Все это допустимо. Она никогда не сдвинет меня. Вот так вот держаться, иногда так вот, лишь бы меня кто-то не сдвинул, да еще тем более сестра. Думаю, это опасение излишнее. Хотя бывает и другой момент, где сестры действительно вылазят так, что всех везде посадят только так, как они хотят. Таких сестер просто нужно ставить на место, и все.
Да, пожалуйста. Тут так, что вообще, мы должны иметь тенденцию к тому, что церковь должен быть управляемым, ситуация в церкви. Потому что, ну да, спесь возрождения. Братья, люди, не очень в пении разбирающиеся, могут предлагать неподходящие гимны, трудные для пения. И поэтому отказать неудобно. Ну давай будем петь и поем, кто знает как. Все-таки человек, который в пении разбирает, он песнь возрождения открывает. И он уже видит, что этот мы не сможем спеть общим пением. А этот споем легко. И поэтому он уже ориентируется. А если предлагают, кто как умеет? Вот. Иногда ситуация бывает чуть-чуть трудная. Ну, например, могут предложить псалом, который мы привыкли петь стоя. Ну, например, молитвенные гимны стоя поем. И перед собранием человек предлагает псалом, который, сидя, петь неудобно, надо вставать. И, в общем-то, это бывает неудобно. Хотя в практике такое бывает, что предлагают, кто умеет. Да. Однозначно на этот вопрос не ответишь. Потому что человек может прийти, грешник окаянный, известный в городе как грешник, прийти и сказать: а вы не могли бы спеть вот такую вот песню? Ну, например, он с детства ее помнит. Ну, почему не спеть? Споем. Споем. Но другой человек, может, из неверующих, не каялся, ему нравится руководить, ему понравилось, что его слушают, и он предлагает, и все. И сегодня, и завтра, и ситуация в его руках. У него просто смелости больше, чем...
Ну, еще один вариант, да, который, ну, практикуется в церквах, когда спрашивают: братья и сестры, что споем? И вот он тогда: давайте вот эту споем. Тогда не задавайте таких вопросов, и все проблемы будут закончены.
Здесь вот вопрос такой, оно по поводу, я почти сказал. Нужно ли фильтровать программы по качеству исполнения? Существует мнение: пусть участвует, неважно как, Господь ценит желание, а не качество. Братья, в Библии написано, что мы должны петь стройно, с восклицанием. Тут вот что, братья. Как-нибудь, можно спеть дома, наедине в комнате один, или в кругу семьи поют, у всех слуха нету, и они кто как, им нравится. Вот. Но в церкви это нельзя. Потом, братья, следует различать. Вот церковь, например, 7 человек, они поют, как умеют, и Богу нравится, и им нравится. Ничего здесь лучшего нету. И тем не менее, это не одно и то же, если в церкви 70 человек или 370 человек. И поэтому здесь отождествить там, где 7 человек, и там, где 370, ну нельзя отождествить. Поэтому по качеству исполнения, братья, фильтровать тоже нужно. Вот еще записка какая. Можно ли вместе с детьми и женой поехать купаться на общественный пляж? Является ли это грехом? Как быть, если семья вредным это не считает? Значит, братья, купаться на речке или на море, я нахожу, что это, в общем-то, допустимо, если решили искупаться. Но я считаю, что купаться на пляже недопустимо. То есть клубы, театры, спортзалы, пляжи, сауны всякие, вот эти общественные, это места, где верующим не место. И вот мы так должны и учить. Все это определенный список мест, где мы не должны появляться. Вот и все. И если в церкви это воспитание ведется, то вот эта семья, которая не считает это грехом, они все равно туда ездить перестанут. Ну а если искупаться, братья, ну найти место, где людей нету. Все равно места такие есть, ну искупайся. А если мест таких нету, значит приедь на речку, на общественный пляж, когда уже стемнело, и народу там нет, искупайся на общественном пляже, и тоже это будет допустимо. Хотя купаться с семьей, дети и родители, это тоже надо продумать, чтобы все оно соответствовало целомудрию. Потому что, в общем-то, и нельзя думать, что в кругу семьи мы можем ходить в любом виде, и как это у нас получается, и ничего здесь страшного нет. Я, например, братья, не о пляже скажу, а просто вот мы как взрослые скажу, что, в общем-то, я не дозволяю себе в стенах своего дома ходить в майке или, скажем, в трусах или еще как-то. Я не дозволяю. Считаю, что это не должно быть. На то и рубашки у нас, и брюки, чтобы мы не только в доме молитвы, но и в доме своем ходили в нормальной одежде. Это и прилично, и это целомудренно тоже. Чтобы дети нас видели, кто из нас в каком виде, это неправильно. Пожалуйста, кто-то хотел дополнить, да? Как там у нас по времени? Можно уже. То есть, стоит ли поговорить, чтобы косынку нормально одевать? Так я понял вопрос. Это нормально поговорить с сестрами на любую полезную тему. Если, скажем, косынку кто-то неправильно носит или трубочкой сворачивает. Просто знаете, братья, в общем-то, беседуя на все темы, и на эти, и на все темы, надо осторожно так, чтобы человек понял, и чтобы он это охотно исполнил. Чтобы нам беседой не создавать конфликт, конфронтацию. Если я руководитель молодежи и чувствую, что я не могу достучаться до сердца сестры, то пусть это сделает пресвитер. Пусть это сделает пресвитер. Вот. Но создать конфронтацию на почве скрученной косыночки, я не думаю, что это хорошо. Хорошо. Если руководитель молодежи, он имеет авторитет, то его слово будет иметь вес. Если он авторитетом особо не пользуется, вот, то вряд ли эта сестра его послушает. Поэтому, думаю, в каких-то вопросах, ну, мы вообще во всех вопросах должны иметь сотрудничество доброе с пресвитерами, которые тоже ведут воспитательную сторону среди молодежи, и это обычно создает результаты выше, производит, чем у руководителя молодежи. Вот таким порядком. А в отношении косыночек у молодежи, оно, знаете, братья, как складывается. Вот я, как ответственный за молодежь в братстве, я не только здесь, на Кавказе, бываю. Я и Сибирь, и Средняя Азия, и Дальний Восток, и Молдавия, и Украина. И поэтому я скажу, оно у нас по регионам так сложилось, что в одних регионах сестры покрытые, а в других регионах не покрытые. И на настоящий момент эта ситуация так и сохраняется. Поэтому проводить сейчас на уровне молодежного отдела такую линию, чтобы везде покрылись, это может определенную болезнь производить. Вот, поэтому где-то она традиционно, ситуация сохраняется, или сестры покрыты, или не покрыты. Например, немцы, они более строгие в каких-то вопросах, более строгие, чем русские, но они категорически, у них сестры не покрываются. Определенно у них такая линия, и вряд ли оно получилось бы, чтобы они там покрылись. И так же, как ни у кого бы не получилось, скорее всего, чтобы где-то распокрыть сестер, где они покрытые. Поэтому это вопросы, они чуть-чуть труднее для того, чтобы провести их в церкви. Поэтому думаю, что руководителю молодежи вряд ли под силу эти вопросы бывают. Хотя подать мысль, чтобы вместо трубочки все-таки была косыночка, это в принципе допустимо. Ну что, братья, наверное, уже все, да? Наверное, уже все. Какие у вас еще...